Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица». Совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». Со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего 16-го воскресенья после Пятидесятницы и предстоящей недели. Ну, все, кто уже был сегодня на Всенощной, уже начали праздновать завтрашний праздник воздвижения креста Господня, уже крест вынесли, уже поклонение кресту совершилось. И, естественно, главный смысл евангельских и апостольских чтений завтрашнего дня — это смысл этого праздника, этого события и значение воздвижения для каждого из нас сейчас. Начинается чтение, естественно, как всегда, с отрывка из апостольских посланий. Это первое послание апостола Павла Коринфянам, первая глава. И там сразу обращает на себя шокирующий, на мой взгляд, актуальный для нас отрывок. У апостола Павла сказано: «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вот это фантастические слова, причем вот они настолько глубоки, что просто даже не знаешь, с чего начать.
Да. Вообще, я бы, может быть, немножечко издалека начал разговор об этой мудрости. Вообще, о том, насколько шокирующее Евангелие. Мы привыкли к тому, что крест, который мы празднуем, это наше достояние, это наша честь и гордость. Мы его украшаем золотом, драгоценными камнями. Но сейчас я скажу слова, они, может быть, неожиданные, но задумайтесь. А если бы у нас на наших храмах была бы изображение гильотины или электрического стула, или пулемет. Я это говорю не случайно. Ко мне обратилась одна моя маленькая прихожанка. А как известно, дети задают те самые глубокие вопросы. Она так и спросила: «Батюшка, если бы нашего Христа расстреляли из пулемета, мы бы на шее пулемет носили?» Мне бы ничего не осталось сделать, как сказать: «Да, действительно, мы носили бы пулемет». Но действительно, вот что для нас сейчас гильотина? Это что-то ужасающе пугающее. Это то, от чего мы всеми силами хотели бы вот как бы отстраниться и только из какого-то брезгливого, может быть, интереса бы посмотрели бы, как оно устроено. Но то же самое был крест во времена Христа. В античное время это была позорная казнь рабов, на которой умирали преступники в течение долгих нескольких суток. Умирали не от чего-нибудь, а от удушья. Потому что, когда тело человека висит, его грудная клетка сокращена. Чтобы сделать вздох, надо выпрямиться. А опоры, точки опоры нет, кроме как те самые гвозди, движение, вокруг которых для человеческого тела распятого вызывает жуткие страдания. Вот именно так был распят наш Христос, именно так он умирал, и это действительно жуткая картина. И вот этой жути мы сейчас уже не слышим, не чувствуем, именно потому что мы привыкли к драгоценностям, которые окружают эту святыню. Так вот, если мы возвращаемся к апостольскому посланию, то же самое говорится и о той мудрости, которую принес Христос. Эта мудрость — это на самом деле юродство. Это история про то, что для того, чтобы быть победителем, надо признать поражение. Это для того, чтобы обрести, надо отказаться. И вот именно это совершенно нечеловеческая премудрость, о которой говорится в этом вот отрывке первого послания к Коринфянам. О том, что мудрость — это не образованность, это не эрудиция, не умение логически мыслить, а это какое-то глубинное соответствие той мудрости, которая заложена в каждом человеке, как его изначально голос Божий.
Ну вот... И все-таки здесь еще подчеркивается, что мудрость века сего — это безумие. То есть все наоборот, да. Постоянный перевертыш. То, что нам кажется правильным и разумным, рациональным и вполне здравомыслимым, да. Оказывается просто сумасшествием, если сместить угол зрения.
Да, именно поэтому тут и говорится, что мы дальше апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть что для иудеев, что для эллинов, то есть для античных образованных людей, у них был вполне свой протаренный способ мышления. Мышление не только как научный аппарат, а именно отношение к жизни. Та мудрость, которая считается именно житейской мудростью, где всегда сильный получает вознаграждение, где человек стремится к комфорту, благополучию и считает, что это милость Божья. А тут, оказывается, все совершенно по-другому. И вот эта вот немудрость, она и, в общем-то, и в истории церкви проявляется многогранно, когда проповедниками величайшими святыми являлись самые неуважаемые люди, которые, в конце концов, оказывались просто какими-то необыкновенными святыми.
Ну вот в евангельском отрывке, который будет завтра читаться, это отрывок из Евангелия, или от Иоанна из 19 главы. Там есть... Он, в принципе, по разным поводам читается в церкви достаточно часто, и многие его помнят, по крайней мере, сам сюжет суда Пилата и отдания Иисуса на распятие. Мы много раз слышим в церкви и Великим постом, вот, на Страстной седмице. Но здесь, мне кажется, каждый раз открывается что-то новое, сколько его ни читай. И вот сама история, как Пилат пошел на то, что противоречило его собственному здравому смыслу и разуму. К вопросу о безумии. Вот слова апостола. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Это когда
иудеи
отвечали, что мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что он сделал себя сыном Божьим. Вот когда Пилат это услышал, он убоялся. То есть все-таки, по-видимому, было у него ощущение, что он влезает в какую-то не ту историю, и не надо бы ему это делать. Но дальше, по мере того, как события развивались, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Но они же не называли его царем. То есть это его формулировка. Он возвел в этот ранг Иисуса, и не только возвел, но Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Вот что происходило с Пилатом? Как случилось, вот, что, ну, по-видимому, поняв, с кем он имеет дело, он все-таки сделал то, что сделал, он отправил его на смерть?
Это, наверное, трагическая история этого человека. И не случайно, кстати, мы его вспоминаем буквально за каждой литургией в символе веры. Именно как историческое лицо, именно как историческое событие, показывая, что это действительно совершилось. Но вот за просто какой-то абстрактной исторической историей, мне кажется, стоит увидеть трагедию такого маловерного человека, сомневающегося, который, в конце концов, не смог переступить через себя, через какие-то свои привычки для того, чтобы в конце концов противостоять тому механизму, который был запущен богоубийцами. Чего убоялся Пилат? Ну, надо сказать, что уже до этого к нему послала его жена слуг для того, чтобы сказали, что она во сне пострадала много ради этого человека, и чтобы он ничего плохого этому проповеднику из Галилеи не делал. То есть уже было какое-то предчувствие того, что совершается что-то из ряда вон выходящее. Конечно, иудеи для того, чтобы добиться желаемого, они преподносили вину Иисуса специально так, чтобы она была наиболее понятна для Пилата. Они, в конце концов, говорили, что если ты его не казнишь, то ты будешь не другом кесаря, потому что он себя делает кесарем, он себя делает царем. Но оказывается, что Пилат, несмотря ни на что, все-таки увидел в нем царя и как бы говорил, обращал внимание окружающих иудеев на то, что ну, вообще-то он и может быть вашим царем. То есть это вот удивительно, что несмотря на то, что он не должен был этого говорить, он все равно это говорит. То есть как бы через него, через Валаамову ослицу, на мой взгляд, совершается какое-то пророчество, какая-то истина открывается. Точно так же, как первосвященник говорил накануне о том, что он должен умереть за всех людей. Он говорил в своем контексте, но на самом деле это была великая истина о том, что Христос умирает за всех людей. Точно так же происходит и с Пилатом. Вот даже он настаивает на этом, говорит, что я пишу таблицу, что царь иудейский, не исправляю ее по вашему требованию, что он сам как будто бы говорит, что он царь иудейский. И вот ежеписах-писах, вот то, что я хочу сказать, то я и сказал. И вроде бы как, с нашей уже исторической перспективы мы должны бы как бы к Пилату испытывать некоторое расположение. Ну, действительно, вот он и хотел оправдать Иисуса. Он уже его один раз наказал для того, чтобы в дальнейшем, может быть, кровожадность толпы утихомирить. Но все-таки до конца он не был последовательным и, ну, умыл руки, и вот в этом умывании рук, наверное, и есть тот самый его грех, потому что если ты хочешь совершить что-то по правде Божией или потому, как велит тебе совесть, это должно стоять до конца, как бы это страшно для тебя ни казалось.
И дальше вот в этом евангельском чтении есть отрывок, который, мне кажется, требует пояснения именно потому, что нам трагически не хватает знания Ветхого Завета, и когда в Евангелии появляются какие-то образы, продиктованные ветхозаветными образами, мы не до конца понимаем смысл того, что читаем. Вот что пишет апостол Иоанн. «После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудутся Писания, говорит, жажду, тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось». Вот что это за деталь? В чем смысл именно этого уксуса?
Ну, вообще, мы в одной из наших прошлых передач говорили о том, что именно евангелист Иоанн часто очень неожиданно интерпретирует ветхозаветные пророчества или преподносит их в связи с неожиданными поводами. По-моему, Атистахий об этом говорил, что, скажем, когда мы читаем Евангелие от Матфея, там ясно, какое пророчество к чему относится. Он ясно показывает, как они сбываются. А Иоанн в парадоксальном ключе преподносит. Вот, скажем, говорится про пасхального агнца, что кость его не должна сокрушиться, что вот не нужно ломать его костей. И Христу не перебивают голеней, и потому что он уже умер к этому моменту. И, казалось бы, сама ситуация очень унизительная, и казалось бы, что чин пасхальной трапезы прямого отношения к страшной казни распятия не имеет. Евангелист Иоанн сопоставляет эти вещи. И вот здесь тоже, если мы сравним изложение Иоанна и, скажем, изложение у Марка, то мы видим, что то предельное унижение Христа, которое описывает Марк, Иоанн описывает как исполнение пророчества. У Марка Христос на кресте возглашает «Илаи, Илаи, лема сабахфани». Это арамейская фраза. Вот у Матфея «Эли, Эли», там еврейская форма приведена. У Марка он говорит «Элаи, Элаи, лема швактани». Он говорит на своем родном арамейском языке, в предельном своем страдании, обращается к Отцу, при этом цитирует 21-й Псалом. И вот Марк, вообще Евангелие от Марка, оно описывает все больше нарастающее непонимание Христа. Вот этот мотив тайны непонимания именно Евангелие от Марка свойственен, где Христос тоже запрещает ученикам говорить о нем или исцеленным им людям говорить о нем. И вот даже тут, когда он обращается к Отцу, «Элаи, Элаи», стоявшие воины не понимают, ну, солдаты римские, они не понимают, о чем он говорит. Они что-то слышали про пророка Илью, что вот есть такой великий, мощный еврейский пророк. Они говорят, а, наверное, он Илью зовет. И говорит, посмотрим, придет Илья его спасти или нет. И дают ему уксус. Но вот уксус не то, что нужно давать страдающему человеку для облегчения его. Уксус — это не вода. То есть, вероятно, Марк показывает здесь предел унижения Христа и предел его славы в этом. У Иоанна мы видим, он не приводит слова Спасителя на кресте, но он приводит другие слова. Он говорит «жажду», зная, что все исполнилось. И здесь евангелист Иоанн дает отсылку к словам 68-го псалма, 22-го стиха. «В жажде моей напоили меня уксусом». В этом псалме описывается предельное унижение человека, говорится, как ему дали желчь, ну, там в оригинале слово «рожь», которое обозначало ядовитые растения, и отсюда яд и горечь. «И в жажде напоили уксусом». И Христос говорит «жажду», и воины дают ему уксус, и дальше евангелист Иоанн говорит, что все совершилось, да, имея в виду, и блаженный Августин это место так объясняет, что все пророчества о моем страдании, вот даже до последних мелких деталей, даже вот не только до смерти моей, а вот даже до этой мелкой детали с уксусом, все сбылось. И как Августин блаженный даже говорит, что все, мне больше здесь нечего делать, как бы говорит Христос, я исполнил все. И на этом он предает дух. То есть у евангелиста Иоанна это событие унижения Христа становится полнотой. Каждая малейшая деталь исполнилась, и ныне величественный подвиг Христа достиг своего исполнения.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот воздвижение креста Господня мы будем продолжать праздновать, как мы уже говорили, целую неделю до следующего воскресения. А вот на этом фоне у нас еще множество праздников, причем это удивительная неделя. На этой неделе пол России, женской половины населения, именинницы, потому что у нас 30 сентября праздник веры, надежды, любови и матери их Софии. Но перед этим праздником, 29 сентября, у нас тоже женский день, мы будем вспоминать святую Людмилу Чешскую. Людмил у нас тоже достаточное количество. И так как завершение женской недели, 1 октября, память преподобной Ефросинии Суздальской. Вот это удивительно, конечно, что на фоне вот этого воздвигнутого уже креста, про который мы будем помнить, и нам церковь будет напоминать всю неделю, у нас вот такой расцвет празднования женских именин.
Да. Действительно, эти имена — Вера, Надежда, Любовь, Софья, Людмила, ну, одни из самых популярных, я так понимаю, в России советского периода и постсоветского тоже. Мне кажется, что это особенно актуально было связано с тем, что в их имена, ну, по крайней мере, Вера, Надежда, Любовь и София, они как-то смыслово давали носителям этих имен то, чего не хватало в безбожное время. Ну, а про Людмилу это особый случай, потому что это чешская княгиня.
Да, да, жена князя.
Да. Она была крещена ни много ни мало епископом Мефодием, тем самым, который вместе со своим братом Кириллом принесли на славянскую землю грамотность и христианство, священное писание.
То есть она для чехов она такая же, как наша княгиня Ольга, потому что там после нее какой-то такой тоже исторический провал в христианизации угу. произошел, но она так же, как у нас княгиня Ольга, была первой женщиной, насаждавшей вот, просвещение христианское.
Угу.
Но, конечно, вера, надежда, любовь и София – это главное, о чем мы помним, вступая в эту неделю.
Да. Я так понимаю, что и у нашего радио тоже, получается, именины, ведь
да,
оно тоже
радио Вера.
Носит это замечательное имя Вера. У меня тоже дочка Вера есть, я тоже отношусь к этому празднику очень лично.
Что касается именин, с этим более-менее у всех понятно, а вот что касается непосредственно самих святых и, собственно, того исторического контекста, в который они жили и прославили Бога. Вообще в этой истории меня всегда потрясала мать, потому что ведь это же, это как? Вот сейчас любой женщине сказать, вот ради веры в Бога ты должна отправить на казнь своих детей маленьких. Они же еще малолетки были.
По преданию 12, 10 и 9 лет.
И на... это просто не помещается в голове. Вот опять мы говорили о мудрости века сего, вот от житейского восприятия действительности. Совершенно невозможно перекинуть мостик к этому.
Мне тоже это никак не укладывается в голову, и я не знаю, что бы я делал на месте этой матери Софии, премудрости Божией, но что мы имеем, то должны хранить. И в этом смысле я думаю, что особенно важно все-таки именно некое смысловое значение их имен. Ведь вообще-то их изначально, аутентично, так скажем, они совсем по-другому звучали, их имена. И только уже в русском
ну,
обиходе...
Да, они звучали по-гречески «пистис», «элпис» и «агапе».
И только «София» — это греческое слово — сохранилось в нашем обиходе. Но для русского человека было важно, чтобы именно эти имена были осмыслены. «Вера, надежда, любовь» — это то, что отсылает к первому посланию к Коринфянам апостола Павла, где он говорит, что все, все дары Святого Духа, они будут уже не нужны в будущем веке, когда уже исполнится полнота времен, когда люди войдут в Царство Божие, что... Дары являются как бы подспорьем духовным для того, чтобы человек достиг меру совершенства. Но пребывать будут все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот именно эта взаимосвязь веры, надежды, любви, она, мне кажется, вот в этом... В этот день особенно для всех актуально, потому что мы часто задаем себе вопрос, а что такое вера, как она связана с надеждой, тем более, как она связана с любовью. Вот апостол Павел говорит, что все, в конце концов, должно быть доведено до любви, которая является высшим, высшей целью жизни человека.
Мне кажется, что история... вот этих девочек, их матери, она еще очень интересна, если посмотреть как бы с другого конца, что за люди их мучили. Ведь, собственно, император
Адриан
он был одним из лучших императоров. Вообще не был никаким изувером, извергом и кровожадным каким-то монстром. Он со своей точки зрения приводил в порядок империю. И при нем христиан нельзя было просто казнить, их нужно было судить. То есть при нем появились апологеты, то есть как публичные
Адвокаты.
Адвокаты, да, христиан. То есть пошел какой-то процесс совершенно иной, чем просто зверски взять, там, побить камнями, бросить на съедение или еще чем-то. И вот именно при таком правлении вдруг совершается вот это чудовищное убийство детей.
Ну, либо тут какое-то сказалось безумие самого императора. Ну,
вообще, по историческим сведениям, он тяжело болел, и вот в связи с болезнью у него как-то диаметрально изменился его характер.
Либо, возможно, какие-то произошли исторические аберрации. Может быть, это было при каком-то другом императоре. Но так или иначе, все-таки мы должны отдавать себе отчет, что житейная литература претерпевала самые разные редакционные корректировки. Но то, что мы имеем, опять же, повторяюсь, то мы и должны сохранять.
Но, кстати, популярность имен «Вера, Надежда, Любовь» и «София», оно ведь у нас в России максимальное было в 20 веке. Да. Потому что до этого, ну, называли в основном по святцам, там много всяких святых, есть из чего выбрать.
Действительно, если уж говорить о том, как называли, были аристократические имена, были имена простонародные. Вот «Вера, Надежда, Любовь» — это те имена, которые вошли в обиход уже, я так понимаю...
При Елизавете, Петровне.
Да, то есть это...
Когда она там боролась с засильем иностранных имен, и вот из всех святцев самые русские на слух оказались вот эти.
Да.
Но потом как-то это все немножечко смикшировалось.
Мне кажется, это еще нашим Светланам Фатиньям должно помочь, потому что часто бывают какие-то коллизии, когда не записывают Светлану как Светлан. А ведь это та же самая ситуация. Мы же не называем Вер Пистис в церковном обиходе, да, или Элпис Надежд не называем.
Хорошее уточнение, спасибо, Максим. Да.
Так что, в общем, мы заранее поздравляем большую часть женщин, верующих.
Ну и заодно и всю редакционную.
И всю редакцию, независимо от того, женщины или мужчины. Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».